Интервью на РФИ. Анна Тихомирова.
Людмила Улицкая – одна из любимейших современных русских авторов во Франции. Мы встретились с ней в резиденции издательства «Галимар» во время Парижской международной книжной выставки-ярмарки и поговорили о связи литературы и политики, о новой волне эмиграции из России и о том, чем французские читатели отличаются от русских. Есть ли у вас любимое место в Париже?
Вы знаете, у меня особое отношение с этим городом. И я помню, что когда я первый раз сюда попала, это был, наверное, год 90-й, у меня было странное ощущение, что я хожу среди открыток. Вот личного контакта совершенно не налаживалось. Потому что для человека советских времен Париж – это город Дюма в основном. Здесь где-то должны бегать три мушкетера. Вот, и поэтому вот Париж с его мифологией, он на самом деле оказался для меня препятствием к тому, чтобы завести с городом личные отношения. Вот, но потом уже, когда я время от времени стала ездить, то, конечно, уже наладились отношения с городом. Но, понимаете, здесь есть одно еще обстоятельство чрезвычайно тонкое. Я много езжу. Кроме архитектуры, красот, музеев изумительных и всего, что может вмещать такой старый и прекрасный город, есть еще человеческая составляющая, которая оказывается на самом деле не менее важной. И когда ты обрастаешь друзьями, то Париж совершенно выглядит иначе. Вот. И понимаете, вот когда такие есть в городе точки, то он делается уже твоим родным городом.
Каковы ваши французские читатели?
Вчера, например, я проводила встречу в книжном магазине в Страсбурге. И надо сказать, что это, конечно, была замечательная встреча, потому что был полный зал. Конечно, там было очень много русских, которые в Страсбурге работают. Сейчас русских по всей Европе очень много. Вот. Причем эта категория русских очень хорошая. То есть это люди образованные, это люди, способные работать, в общем, во многих точках мира. Такое новое поколение людей, не только русских, но в данном случае речь шла, конечно, о русских. Mm-hmm. Вот. Ну и значительно, конечно, больше было французов, но тем не менее, вечер был по-французски с переводчиком. Тем не менее, характер моих читателей во всех странах один и тот же. Я просто узнаю эти лица, это образованные люди, того среднего класса, к которому я и сама принадлежу. Это люди с близких мне мироощущений, понимания жизни. Поэтому, конечно, мне в этом смысле я просто очень счастливый человек. Создались мои читатели.
То есть вы, переезжая из страны в страну, из России во Францию, ощущаете себя примерно в одном и том же интеллектуальном, эмоциональном и мировоззренческом поле?
Проблема моя в том, что я не знаю французского языка. И, конечно, это ужасно мешает общению. Я совершенно уверена, что вот эта послойная организация мира – это великая центрифуга, которая работает в мире и разделяет людей по разным качествам. И из них, вероятно, может быть одно из важнейших образований. Вот. И в этом образованном слое, как правило, мы гораздо легче находим общий язык в другой стране, в другом мире, совершенно мало похожем, чем в своей собственной стране, но на более низменном уровне, скажем. Тут с этим ничего не поделаешь. Здесь вопрос в том, что мир устроен иерархически. И, как говорит Каббала, задача людей, которые стоят на более высокой иерархии, лестнице иерархической, поднимать тех, которые ступенькой ниже, на более высокий уровень. И, может быть, это та причина, почему мы так благодарны безмерно нашим педагогам, нашим учителям, нашим старшим друзьям. И, скажем, с юных лет, вот моя первая из книг, такой большой роман, который я написала, «Медея и ее дети», он был посвящен памяти этих великих стариков, которые нам помогали осмысливать мир. Поэтому это не высокомерие, когда я говорю о том, что мы послойно все стоим в этом мире, потому что я совершенно не считаю себя принадлежащим к какому-то самому высокому слою, и напротив, мне всегда безумно интересно общаться с людьми, про которых я понимаю, что они меня образованнее, умнее, талантливее. Это большая радость на самом деле.
Сейчас много говорят о том, что из России началась очередная волна эмиграции. Вы согласны с этим?
Она, к сожалению, очень мощная, эта волна. К сожалению, для России. Для мира в этом никакого ущерба нет. Дело в том, что люди, профессионалы, которые уезжают, это люди, которые способны производить продукт, который я называю планетарным. куда бы мы ни попали, в какую бы самую современную лабораторию мы ни попали, там, где производится, в общем, современная культура в самом широком смысле этого слова, там всюду сидят русские люди. Там сидят японцы, китайцы, евреи, американцы, кто угодно. И таких лабораторий в мире несколько десятков. Это наше будущее, это будущее человечества. Это не будущее России или Франции или Германии или Америки. Это будущее мира. И то, что русские уезжают и сидят в этих лабораториях, это обидно для России, но для мира в этом нет никакого ущерба. Каждому человеку легче жить в той среде, где он родился. Мы все как животные привязаны к тем первым картинам детства, которые мы видим, к тем людям, которые вокруг нас в детстве, которых мы наблюдали. Кроме того, конечно, есть проблема языка. Как бы хорошо человек не знал иностранный язык, тем не менее первый язык его формирует. И восприятие мира очень в большой мере зависит от того, с какой ноги, с какого языка ты в него входишь. Сегодня такая ситуация. Она может поменяться, она может не поменяться. Но с точки зрения развития человечества, с точки зрения каких-то научных достижений, с точки зрения понимания мира, я думаю, что не происходит ничего плохого в том, что люди из России уезжают.
2018 год объявлен перекрестным годом русского и французского языка и литературы. Не кажется ли вам, что в моменты, когда классическая дипломатия заходит в тупик, литература и искусство в целом становятся сферой дипломатии?
Ну, вы знаете, у меня на самом деле относительно этого немножко другая концепция. Дело в том, что политики предполагают, что культура – это то, что находится под ними, что политика находится этажом выше, чем культура. Что абсолютно не соответствует реальности. Потому что в реальности политика является фрагментом культуры. И поэтому покушения политики управлять культурой, они бессмысленные, безрезультатные. И это только иллюзия, что политика может руководить ею. Она может в плохих случаях культуру деформировать. В хороших случаях она может помогать ей развиваться. И взаимоотношения власти и культуры в ее практическом применении, вот в данном случае я имею в виду узкость, культуру в узком смысле, то есть литература, музыка, театр, балет, ну, не знаю, все что угодно, что производит человек в этой зоне. Расцвет, он не обязательно связан с благоприятными временами во взаимоотношениях культуры, работников культуры и власти. Иногда оказывается, что создается такое отрицательное давление, что культура начинает вдруг выдавать какие-то совершенно неожиданные плоды и результаты. В конце концов, понимаете, если мы возьмем историю взаимоотношений власти и культуры в России, то она драматична. Всегда было какое-то количество там, писателей, художников, которые с радостью шли на службу государству. Ну, в общем, в России самые яркие ее представители писательские. Это, там, не знаю, Достоевский и Толстой. Это писатели, которые испытывали довольно большое давление со стороны власти. Достоевский сидел в тюрьме. Толстой написал роман «Воскресенье». То есть тема, так сказать, тюрьмы, преследования, ограничения свободы волновала всех русских писателей классического периода. И Чехов почему-то поехал на остров Сахалин. И это путешествие, которое было для него очень драматичным, потому что у него начался очередной пик его туберкулеза, которым он болел всю жизнь, и, может быть, сильно укоротила жизнь эта поездка. Я думаю, что вот эта культурная атмосфера развивается, кроме всего прочего, еще и помимо политики. Вот политику может кое-что испортить, вот, но все-таки я прекрасно помню, как я много лет тому назад, лет 15, получала премию города Будапешта в Венгрии. Это одна из самых дорогих для меня премий, потому что мне ее давали в городе, где следы от снарядов на домах еще не были зачинены. И то, что русскому автору еврейского происхождения, умножьте на два, вот, город Будапешт дает премию, это было для меня знаком того, что культура иногда одерживает над политикой победы. И, в общем, будем на это надеяться.
Как вам кажется, может ли писатель в современной России быть вне политики?
Ну, вы знаете, дело в том, что я политику не люблю. Это не та сфера, которая меня интересует и к себе влечет. поскольку я человек самообразования в гуманитарной сфере, мое образование биологическое. Это прекрасное образование, оно дает какой-то особый ракурс, угол зрения на человека, на мир. И я очень рада, что я по образованию генетик, хотя, к сожалению, довольно быстро это закончилась моя карьера. Вот, так вот, я должна сказать, что это не так существенно. Это, в конце концов, это выбор людей. Меня политика не влечет. Я прочитала в свое время великий труд Платона «Государство». Это чудовищная, чудовищная система, в которой достоинство только то, что она нереализуема. Но, тем не менее, вот эта идея приоритета власти и политики, в сущности, над частным человеком, она, конечно, ужасна. Я на стороне частного человека в любой ситуации. Поэтому политика меня начинает трогать и беспокоить тогда, когда я вижу, что на частного человека идет наступление. Вот тут я оказываюсь вовлечена. Потому что, в принципе, вот эти такие большая политика не та сфера, куда, где мне интересно. Мне про человека, про устройство человека, про его, ну, как, собственно говоря, потому я была и генетиком, потому я, может быть, стала и писателем. Это мне гораздо более интересно. Значит, это выбор каждого человека. Можно служить государству, можно служить искусству, можно служить народу. У каждого человека есть своя иллюзия, свой выбор, то, чему он служит. И есть такие писатели, которые считают нужным служить государству. И советская власть имеет очень много на этот счет замечательную и историю, и практику. Поэтому инерция служения власти, она у нас в стране очень сильна. Поскольку я человек независимый, и мне сама идея начальства неприятна. Я не люблю, когда у меня начальник. Я не хотела бы, чтобы у меня были подчиненные. И из этого следует мой жизненный выбор. Мне удалось обойти эту ситуацию, при которой у меня начальники подчиненные. Есть люди, которые прекрасно себя чувствуют в этой структуре. Мне начальство иметь неудобно. У меня с ним нет никаких отношений с начальством. Я не думаю, что они меня любят, а я, в общем, мало кого знаю, честно говоря.
Многие из писателей, приехавших на книжную выставку-ярмарку в Париж, в своих произведениях обращаются к советскому прошлому. Такое впечатление, что в последние годы этот интерес к недавней истории возрос. С чем это, на ваш взгляд, связано?
Мне это кажется довольно естественным, потому что я сама человек медленно думающий. То есть мне для того, чтобы осмыслить то, что со мной вообще происходило, у меня уходят годы на это. И поэтому и мои книжки тоже, они именно... Все растут из прошлого. Причем, надо сказать, что когда я начала писать, то время, описываемое в моих книжках, шло с диким запозданием. И, понимаете, вот это опоздание, оно на самом деле свидетельствует о медлительности процессов, которые во мне происходят. Возможно, с другими людьми это тоже так. Но плохо не то. Плохо то, что у нас сейчас жизнь разворачивается в ту сторону. Вот эта архаизация жизни, которую мы сегодня видим, общественной жизни, она на самом деле меня очень беспокоит, и она мне очень не нравится. Весь мир бежит в одну сторону, а мы почему-то в другую. Вот. Ну, я думаю, что это явление временное, и в конце концов этот колебательный процесс, в котором Россия 300 лет находится, то она ближе к Западу, то дальше от Запада, и шаг вперед, два шага назад, знаете. Я надеюсь, что все-таки какие-то... будут перемены, боюсь, что не при власти этого президента.
Есть ли у вас любимая книга французского автора?
Ну, вы знаете, в молодости я относилась к той породе людей, которые, для которых Марсель Пруст был безумно увлекателен. Сейчас я его не могу читать. Просто я открываю, я не понимаю, почему, что меня так тогда влекло. Это была просто... какая-то секта людей, которые, для которых Марсель Пруст так много значил. Есть одна французская книжка, переведенная на русский язык, которая мне совершенно не кажется интересной, но которая имеет очень большое значение для меня. У меня в доме хранится книга. Каким образом она попала в дом, я не знаю, потому что она должна была погибнуть. Эта книжка очень лохматенькая, изношенная. Это Анатоль Франс «Восстание ангелов». Но у этой изношенной книжечки переплет, который по размеру меньше, чем формат страницы. На обратной стороне переплета написано: «Эту книгу я переплел в камере номер такой-то, в Сталинградской тюрьме, в самые тяжелые дни моего пребывания там». И подпись моего... Это обложка, сделанная из старых носков и украденной папки. И вот эта книжка Анатоля Франца, которого я, читала в юности. Мама моя его обожала. Вообще, поколение любителей французской литературы – это поколение моих родителей. Для них был безумно важен Мопассан, Бальзак. Я предпочитала Стендаля, должна сказать, в молодые годы, когда идет такое большое чтение. Но, в общем, не французская литература все-таки для меня была такой определяющей. Конечно, русская, и, может быть, во вторую очередь английская все-таки.
Роман Людмилы Улицкой «Лестница Якова» вышел в 2018 году в переводе на французский язык.